Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы из истории нашей станции. Сегодня передача, посвященная 2016 году. Радио «Свобода», 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл «Полвека в эфире». 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач. 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года. «Свободе 70». Приглашаем на наш новый цикл. На календаре 2016. Существуют ли какие-то неведомые злодеяния Путина? Выносить ли Ленина из мавзолея? Почему большевики оказались сильнее осенью 17-го? Каким останется в памяти Фидель Кастро? Боб Дилан совсем близко. Советский рок-фанат в ожидании своего кумира. Памяти Леонида Баткина, предлагавшего наконец-то встать с дивана. Новый компромат на Путина. Программа Елены Рыковцевой. 30 марта 2016 года.
Мы буквально стоим лицом к событию, на пороге событий, связанных с Владимиром Путиным. Пообещали нам, и пообещал его пресс-секретарь, что нас ждет какой-то колоссальный вброс, информационный компромат на Владимира Путина. Он заранее обещал судиться, то есть компромат будет такой силы, что впервые они обещают, не зная, что это будет за компромат, по крайней мере, мы об этом не знаем, но они, наверное, знают, они уже готовы подать в суд. Случится то, чего не было никогда. Никогда Владимир Путин не судился ни по поводу каких-то компроматов, которые на него обрушивались с достаточной регулярностью. То есть дело вполне возможно окажется серьезным. Но вот несколько вышло фильмов по поводу, кто такой мистер Путин, who is мистер Путин, так и называется этот фильм. Он сделан журналистом, бывшим журналистом, к сожалению, Радио Свобода, Анастасией Кириленко и режиссером Валерием Балаяном. Режиссер Балаян собрал все это в такое большое 50-минутное произведение, обозначил, что оно снято по расследованиям Анастасии Кириленко и Владимира Иванидзе. Это второй журналист-расследователь, который всю жизнь занимается расследованиями именно деятельности Владимира Путина. И, казалось бы, ну что еще можно добавить? Вот такой огромный фильм, 50 минут, в котором вся история прошла, его друзей, его дружб и их распилов. Был фильм BBC аналогичный, похоже, ничего нового там не было. И что еще может быть? Просто действительно эксперты теряются в догадках. Мы обращаемся сейчас в Санкт-Петербург к Виктору Резенкову. Виктор, вот какие-то новые сведения появились после того, как Дмитрий Песков проанонсировал нам компромат, который вот-вот поступит в продажу.
У меня действительно очень интересная ситуация складывается. Сейчас два больших очень скандала, которые имеют явно политическую окраску. Первый скандал: сегодня в Москве был задержан Следственным комитетом самый богатый человек в Петербурге, бизнесмен Дмитрий Михальченко. Он возглавляет большую компанию. Я не буду вдаваться во все эти экономические подробности. Это очень долго и тоскливо. В частности, ему принадлежит известное закрытое акционерное общество «Балтстрой», которое с подачи Минкульта занимался реставрацией крепости в Изборске Псковской области. Но на самом деле дело не в скандале с Министерством культуры. Здесь гораздо все серьезнее, потому что компании этого Дмитрия Михальченко, они занимались, в частности, реставрацией зданий Кремля, которые они выиграли на конкурсе, организованном Федеральной службой охраны. Федеральную службу охраны президента возглавляет известный генерал, его старый, так сказать, сподвижник Евгений Муров, 70-летний генерал, давнишний вообще, так сказать, сподвижник Владимира Путина. И считается, что Дмитрий Михальченко, он креатура Евгения Мурова. Поэтому его задержание, а сейчас только что появилась информация о том, что Следственный комитет требует ареста Дмитрия Михальченко, его задержание, оно не могло быть осуществлено без ведома директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, который, в свою очередь, мог получить разрешение на это задержание и будущий арест, разумеется, только от Владимира Путина. Почему все это осуществляется, это совершенно непонятно. Надо понимать так, что это происходит, видимо, из-за каких-то дележек финансовых, а вполне возможно, какие-то политические вопросы. Второе. Сегодня буквально второй скандал, который даже не скандал, а это вот такой признак происходящего вообще в России. Сегодня известная газета «Петербургская деловой Петербург», она опубликовала материал о том, что ректор Гордого университета, большой друг Владимира Путина, Владимир Литвиненко, надо сказать, что Владимир Путин в этом Гордом институте защищал свою докторскую диссертацию, он стал, Владимир Литвиненко, стал единоличным владельцем проекта Сестрорецкого намыва «Новый берег» стоимостью, заметьте, более 300 миллиардов рублей. После того, как из этого проекта вышел богатейший россиянин России Леонид Михельсон. Но давайте вот сравним так примерно, я вот так прикинул. Расходы на здравоохранение в России в 2016 году, в этом году, составляют примерно 490 миллиардов рублей с копейками. Вот представьте себе, какими суммами ворочают друзья Владимира Путина. Кстати говоря, Леонид Михельсон, он в этом году, по данным Forbes, является человеком, находящимся на первом месте среди российских миллиардеров. Его общий, значит, капитал составляет примерно 14,5 миллиардов долларов. И ближайшим его партнером является Геннадий Тимченко, да, ну, известный человек. Также его ближайшим партнером является заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Леонид Симоновский. Ну вот как бы они все, то есть вот вместе с Леонидом Михельсоном, Леонид Симоновский является совладельцем газовой компании «Новатек». К чему я это привожу? О том, что происходят некие такие телодвижения в этих слоях. И как-то с одной стороны вдруг возникают большие расследования, в которых принимает участие ФСБ, которые непосредственно начинаются с подачи самых высших лиц государства. С другой стороны, открываются непонятные страницы капиталов различных друзей Владимира Путина.
Виктор, вот, ну, главный вопрос, который я хочу вам задать. Вы ждете чего-то нового, дополнительного? И если да, с какой стороны? Что это может быть?
Я и не знаю, и 10% у меня о Владимире Путине и его друзьях. Но я думаю, что здесь вопрос связан с какими-то финансированием террористических групп международных.
На вопросы Елены Рыковцевой отвечал сотрудник петербургского отделения «Радио Свобода» Виктор Лизунков. Программы «Свобода», идущие в эфире полный радиочас и посвященные какой-то одной теме, разворачивают свой сюжет постепенно. Иногда не удается выбрать какой-то представительный один краткий фрагмент. Так что довольствуемся небольшим обозначением темы. «Вожди и мифы русской жизни. Ленин всегда живой?» Под таким заглавием 3 августа 2016 года вышла программа Елены Фанайловой.
«Ленин всегда живой?» – вопросительный знак. Это тема, лицом которой мы оказываемся, как ни странно, почти каждый день. Несмотря на то, что вроде бы вождя уже давно похоронили, памятники ему разрушаются в Украине, да и в России, как я выяснила недавно, в общем, без особого пиетета относятся к его памятникам. Я пользуюсь присутствием в Москве Алексея Юрчака, антрополога, профессора университета в Беркли, лауреата премии «Просветитель» 2016 года, вот за вот эту волшебную книжку. Это было навсегда, пока не кончилась эта книга об антропологии позднесоветского времени. В частности, Ленину посвящены там некоторые страницы. С нами по скайпу на связи художник Александр Ройбурт, Одесса, Киев. Саша был куратором замечательной выставки «Сокровища Межигорья», которая посвящалась, в общем, тоже некоторой мумификации такого сокровища Януковича, но в целом можно сказать, что и вот этот образ и стиль советского, позднесоветского мышления в этой картине мира Януковича, он был представлен. Поэтому я бы хотела, чтобы мы сегодня говорили не только о Ленине как таковом, но и о Сталине как символической фигуре и о других, так сказать, артефактах этого волшебного мира.
Советского авторитетного языка нет, у Ленин партия коммунизм. То, о чем вы говорите, это язык умер, точнее, потерял авторитетную роль с падением всей системы и не мог не потерять. То есть, конечно, он существует, но не в роли авторитетного языка. Мне кажется, что историю нельзя вычеркнуть, ее нельзя просто стереть и сделать вид, чтобы мы с ней таким образом разделались. Вот. Потому что забывать невозможно. Надо, наоборот, попытаться осмыслить. А чтобы осмыслить, надо запустить настоящий демократический дебат в обществе, обсуждение в обществе того, что же такое советское прошлое со всеми его плюсами и минусами, а не только очернение и не только осветление этого прошлого. Мне лично кажется, это, конечно, лично мое мнение, и вряд ли это будет сделано, имело бы смысл не закрывать мавзолей и не хранить это тело. Кстати, некая это не мумия, это мы еще к этому вернемся. А использовать это невероятное по нагрузке смысловое историческое место как мемориал, в котором все стороны советской истории можно было бы обсуждать, можно было бы показывать, и в том числе тело. Почему и нет? Почему какие-то должны быть вот именно христианские ценности вот сейчас важными? Это и есть захороненное тело, только оно действительно вот находится как бы в публичном пространстве, оно находится на виду, с ним постоянно работают, это еще и научный экспонат. То есть мне лично кажется, что нету совершенно ничего очевидного в том, что вот надо обязательно захоронить, надо все это убрать, надо все это стереть и забыть. По-моему, это как раз неправильно. Надо попытаться с этим работать, с тем, чтобы там действительно можно было устроить дискуссию. Чтобы там был не мемориал просто оккупации или наоборот, коммунизма, а и того, и другого. Ведь, видишь, было же и то, и другое. Нельзя сказать, что вся советская история – это одно большое преступление. И нельзя сказать, что вся советская история – это одно отличное этически заряженное построение коммунизма.
И революционный порыв, и модернистский проект. Как,
конечно. Это все надо попытаться вместе обсудить, а этого не происходит в обществе. И это место для этого, по-моему, самое идеальное было бы.
Давайте Александра Ройбуда послушаем. Понятно, что в Киеве нет мавзолея, но в Киеве было достаточное количество памятников Ленину. И вот с каким пафосом революционный народ это все пытался сносить? И главное, какие идеи при этом были? Это против Путина, против Советского Союза, против Ленина как такового? Саш, что скажете?
Все памятники Ленину в Киеве, кроме вот того, который снесли во время Майдана, были демонтированы достаточно давно. Этот один остался как представляющий художественную ценность. Я считаю, что она действительно представляла. Мне не памятник, а саму статую действительно жалко, потому что это действительно очень хорошая работа Меркурова. Вот, с другой стороны, невозможно было мириться с ситуацией, когда в каждом в городе, на востоке, в центре Украины, в каждом городе, в каждом областном центре, в каждом селе центральная площадь была идеологически маркирована фигурой Лукича. Как правило, это были скульптуры, не представляющие никакой художественной ценности, такой вот советский ширпотреб. И к его уничтожению я, в принципе, отношусь без сожаления. То, что памятник Ленину возле Бессарабки надо было не варварски разрушать, а цивилизованно снять и увезти, поместить какой-то музей, парк тоталитарной скульптуры или, может быть, китайцам продать. Действительно, хорошая работа, а денег стоит. В этом виноват не столько порыв восставших масс, сколько консерватизм властей, которые не догадались это сделать сверху, прежде чем массы это сделают снизу. Вот тут говорили о мавзолее. Я бы, если бы меня спросили, что делать с мавзолеем, я бы его коммерциализировал. Я бы брал плату за вход и сделал из этого шоу. А чтобы звучала такая музыка, знаете, страшное завывание. И какие-то эффекты, может быть, даже, чтобы он чуть-чуть двигался. Отличный такой вот гениоль. Красивая инсталляция.
Программа Елены Фонарь. На волнах Радио Свобода программа 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. Прошедшее десятилетие в передачах нашей станции. На нашем календаре год 2016. Основные события года.
Столкновение в Нагорном Карабахе между вооруженными силами Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики с одной стороны и Азербайджана с другой. В новогоднюю ночь в Кёльне около 90 женщин подверглись попыткам ограбления и сексуальным домогательствам. Подобные происшествия происходили также в Гамбурге и в Штутгарте. Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке вируса Зика. 12 февраля на Кубе состоялась встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 22 марта – взрывы в Брюссельском аэропорту и в Брюссельском метрополитене на станции Малбек. Погибли 38 человек, среди них 35 жертв и 3 преступника. Более 340 ранены. Ответственность за произошедшее взяла на себя организация «Исламское государство». Верховная Рада Украины в рамках процесса декоммунизации переименовала город Днепропетровск в Днепр. 14 июля. На юге Франции в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии террорист на большегрузном автомобиле протаранил толпы людей, погибли 85 человек, около 200 получили ранения. На ежегодном конкурсе песни Евровидения в Стокгольме победу одержала украинская певица Джамала. В Карелии на Сямозере во время похода погибли 14 школьников. Причина трагедии – многочисленные нарушения и непрофессиональная организация спортивного отдыха. 28 июня. Произошел теракт в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Погибли более 40 человек. 3 июля. В результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде погибли около 300 человек. 13 июля. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Правительство возглавила Тереза Мэй. 15-16 июля. В Турции произошла неудачная попытка государственного переворота. Погибли 294, ранены 1440 человек. 4 сентября. В Киеве совершен поджог телеканала «Интер», считающегося пророссийским. Украинские власти арестовали 6 человек. Подписан договор о прекращении огня между правительством Колумбии и повстанцами. Это расценивается как фактическое завершение гражданской войны в Колумбии. В ноябре в Нью-Йорке состоялся матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии и претендентом Сергеем Корякиным из России. Магнус Карлсен отстоял титул чемпиона мира. Грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке в Западном Берлине. Погибли 12 человек, 53 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». 25 декабря. После взлета из аэропорта Сочи потерпел катастрофу самолет Ту-154. Погибли 92 человека, включая 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди погибших артисты ансамбля «Песни и пляски» российской армии имени Александрова, журналист и общественный деятель Елизавета Глинка, известная также как «Доктор Лиза». Роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога» удостоен сразу двух российских премий – «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Русский букер за лучший роман присужден Петру Олешковскому за роман «Крепость». Поэт Григорий Кружков стал лауреатом премии Александра Солженицына. В мировую пятерку самых кассовых фильмов года вошли «Первый мститель. Противостояние», «Изгой-1. Звездные войны. Истории», «В поисках Дори», «Зверополис», «Книга джунглей». В 2016 году скончались 9-й президент Израиля Шимон Перес, писатели Умберто Эко, Харпер Ли, Эли Визель, Фазиль Искандер, Эдвард Олби, Леонард Коэн, композитор Пьер Булез, художники Эрнст Неизвестный, Владимир Немухин, правозащитник-поэт, математик Александр Есенин-Вольпин, сын Сергея Есенина, штангист Леонид Жаботинский, издатель, литературовед и переводчик Никита Струве, композитор Олег Кровайчук, шахматист Виктор Корчной, поэт, журналист, писатель и издатель, коллекционер Александр Глезер, чемпион мира по боксу Мохаммед Али, советская переводчица, участница гражданской войны в Испании Юлия Добровольская, тележурналист Павел Шеремет, цирковой артист-дрессировщик Мстислав Запашный, лауреат Нобелевской премии по литературе Дарио Фо, польский режиссер Анджей Вайда, писатель и поэт Феликс Кривин, французская актриса Мишель Морган, советский журналист, сценарист и коллекционер Александр Шлепянов. Интернет-сайт русской службы «Радио Свобода» перешел в 2016 году на новый дизайн, унифицированный для персональных компьютеров и мобильных устройств. В 2015 и 2016 годах интернет-сайт русской службы регистрировал около 7 миллионов посещений в месяц.
«Свобода. 70». История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 2016 год. До столетней годовщины Октябрьской революции оставался еще год, но обсуждение уроков истории в нашем эфире не затихало никогда. 7 ноября программу «Цена и уроки октября» в московской студии вел Михаил Соколов.
Вот есть две таких позиции, значит, одна преступный переворот, другая Великая Октябрьская социалистическая революция. Мой вопрос Александру Шубину. Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и вот октябрь-то у нас что, выбор большинства или захват власти группой вот таких левых радикалов?
Ну, октябрь – это интересный, очень важный переломный поворот в развитии Великой Российской революции, которая началась до октября и долго еще потом не кончалась. Это, знаете, как праздник 4 ноября придумали, день, когда ничего не произошло, но в 1612 году все еще только начиналось. Аналогично, октябрьские события – это важный эпизод. Мы должны понять, что к этому моменту действительно сложилась очень тяжелая ситуация, что большевиков действительно поддерживала очень приличная масса народа. Это явно не кучка заговорщиков. То были другие силы, которые им противостояли, они были тоже революционными, у них просто было другое видение революции. Что временное правительство не было никаким демократическим правительством, оно возникло в результате соглашения партии и, кстати говоря, приватизировало себе законодательные полномочия, отбросив нас к временам абсолютизма. Все ждали учредительного собрания, поэтому не очень возмущались тому, что произошло, ждали, ну, когда вот учредительное собрание соберется и все, так сказать, нам покажет и расскажет. Поэтому это сложное, комплексное событие. Но это, конечно, взгляд историка. Для вот политических партий это, конечно, все абсолютно неприемлемо, потому что сложно и запутанно.
Я приветствую Андрея Зубова в нашей студии тоже. Андрей Борисович, ну вот вы написали сегодня, что 7 ноября – это черный день календаря. Народ сделал выбор глубоко ошибочный и нравственно преступный. Ну а вам скажут, как говорит «Единая Россия» сейчас, а большинство-то право. Вот ну, ваш ответ.
Вы же знаете, Михаил Владимирович, что большинство не право. Мы всегда это говорим, и тысячи примеров в истории, что большинство ошибается. Большинство орало на Синдарионе «распни его» перед Пилатом. Это не значит, что большинство было право, что требовало распятия Христа. Ну и так далее, и так далее. Большинство суда обрекло Сократа выпить цикуту. Это не значит, что это правильно.
Ну, а в 17-м году где было большинство?
В 17-м году большинство еще пребывало в состоянии такого постепенного дрейфа от революционного восторга февраля к разочарованию, потому что начиналось время, если не голода, то недоедания, дефицита, беспорядка, уже где-то кого-то раздевали, убивали, где-то грабили, в деревнях делили землю без разрешения еще. И все это вместе создавало ситуацию хаоса. Поэтому большинство населения, особенно городского населения, оно уже стало даже думать о том, что, может быть, и зря Романовых прогнали. Порядка-то было больше. Так что это было время разочарования. И вот в это время разочарования, и в то же время, как всегда, после вот такого невероятного восторга, основанного, в общем, на самом деле, на пустом, невероятного восторга, когда наступает разочарование, с ним вместе соединяется и некое бессилие. Поэтому против большевиков, когда они решили выступить, ну, практически никто не выступил.
Ну, слава богу, мы-то можем точно ответить на ваш вопрос, потому что в ноябре 17 года произошли выборы в учредительное собрание. Выборы эти прошли при очень высокой явке избирателей, не чета нынешним, когда выбирать некого, а тогда было кого выбирать. И большинство проголосовало за социалистов разных мастей, то есть разочарование еще не наступило в тот момент, во всяком случае, в таких переменах. В общем, основной партией учредительного собрания стали социалисты-революционеры, которые как раз выступали за то, чтобы все-таки забрать у помещиков землю, идею, которую Ленин потом...
Но сохранить демократию.
Себе, но не сохранить, а создать демократию. Напоминаю, временное правительство демократическим не было. То есть был проект создания демократии и развития социального государства, был проект такой решительного напора на все социальные структуры, которые двигали большевики. Были реставрационные проекты, но они, в общем, не получили поддержку. Даже кадеты, и те выступали за преобразование.
То есть вы утверждаете, что недемократы-большевики свергли недемократическое временное правительство. Вот так.
В этой ситуации большевики в тот момент даже сумели притвориться демократами, потому что они выступали все-таки от имени съезда советов, и даже сумели, правда, путем определенных комбинаций получить там большинство. То есть от имени все-таки какой-то приличной массы населения. А временное правительство в этот момент вообще непонятно, на что опиралось. Вот на этих юнкеров несчастных, которые, в общем, капитулировали спокойно в этом Зимнем дворце.
Но не только в Зимнем дворце, здесь-то в Москве были бои.
В Москве были бои, да, более существенные. Но, кстати говоря, все в воспоминаниях пишут, что сражались не за временное правительство, а вот именно против большевиков, понимая ту угрозу, которую стране несет радикальный социальный переворот.
Ну и все-таки, а кто же развязал гражданскую войну, Андрей Борисович?
Ну, я думаю, что гражданскую войну развязали те, кто незаконно захватили власть.
То есть в марте 17-го года?
Нет.
Единственный законный государь-то у нас был.
Ну, понятно. Но речь, видите ли, после того, как произошел переворот в марте 17-го года, никакой гражданской войны не возникло.
Да,
поэтому, в общем-то, мы можем сказать о том, что в обществе был, ну, есть не консенсус, но, по крайней мере, подавляющее большинство общества, как вы только что верно сказали, вспомнив учредительное собрание, когда можно сделать маленький оговорки, но это даже не важно, было за перемены. И в этом смысле февральская революция, противозаконная по факту юридическому, она отвечала воле большинства населения. А вот Октябрьский переворот, он не отвечал воле населения. Никто его не хотел, кроме большевиков. Так что, разумеется, гражданскую войну развязали те, кто выступили против большинства общества, и общество стало им сопротивляться. Я напомню, что выступление Корнилова, сначала, значит, сбор войск, потом выступление в феврале 18 года, оно шло под знаменем фактически учредительного собрания. Оно было республиканским по духу, оно не было монархическим. И в сущности, опять же, была очень сильная эволюция взглядов. А взгляды белого движения провели за эти 2-3 года и совсем стали правыми в Владивостоке в 22 году. Но, конечно, большевики развязали. Они тем, как можно было действительно создать, казалось бы, демократическую в России государственность на основе учредительного собрания, они захватили власть.
Цена и уроки 17-го. Программа Михаила Соколова. Судьба марихуаны в Америке. За траву или против нее? Фрагменты из передачи «Время свободы», которую ведет Андрей Шароградский. Эфир 10 ноября 2016 года.
Марихуана победила на голосованиях во вторник. Такие заголовки появились в нескольких американских газетах, когда стало ясно, что жители Калифорнии, Массачусетса и Невады легализовали использование марихуаны. Тем не менее, ее будущий статус в Соединенных Штатах остается под вопросом, рассказывает наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Во вторник жители трех штатов проголосовали за фактически полную легализацию марихуаны и предоставление ей статуса, подобного статусу алкоголя или табака. Но мнение одного штата, Калифорнии, может быть поворотным в судьбе марихуаны в США и, как надеются ее поклонники, в мире. До сих пор лишь в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне и на Аляске можно было законно купить марихуану для личного потребления. И хотя в половине штатов одобрено ее применение в медицинских целях, полная декриминализация наркосодержащего растения выглядела делом очень далекого будущего. Всего 6 лет назад подобная идея была отвергнута на референдуме в Калифорнии. Ныне сторонники марихуаны, бросившие на агитационную кампанию $16 миллионов, добились впечатляющего результата. Самый населенный 40-миллионный штат с 6-й по величине в мире экономикой намерен разрешить покупку 28,5 грамм марихуаны любому жителю штата старше 21 года. Мало того, калифорнийцы смогут законно выращивать марихуану, 6 растений на человека, и хранить ее. Штат рассчитывает получить ощутимую прибыль, введя 15% налог на продажу марихуаны. Я думаю, что это начало конца войны с марихуаной в Соединенных Штатах, считает вице-губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом, один из организаторов кампании в поддержку легализации растения. Я предполагаю, что последствия будут ощущаться и за границей, особенно в Мексике и Латинской Америке. Ньюсом и его сторонники настаивают на том, что война с марихуаной совершенно безнадежна, а жертвой этой войны в основном становятся этнические меньшинства. Один из сильнейших аргументов сторонников отмены запрета марихуаны заключается в том, что вывод этой индустрии из подполья нанесет удар по наркокартелям в Мексике и других латиноамериканских странах, которые получают гигантскую прибыль, контрабандно поставляя марихуану в Соединенные Штаты, и лишит доходов наркодилеров в США. Однако среди противников легализации марихуаны – правоохранительные службы. Среди критиков этой инициативы – главы нескольких профсоюзов, объединяющих полицейских. Сенатор от Калифорнии Дайан Файнстин приводит данные о злоупотреблении марихуаной подростками в штатах, где она разрешена. Джонатан Адлман, профессор университета Денвера в Колорадо, штате, который одним из первых в стране узаконил употребление и продажу марихуаны, говорит о проблемах, с которыми столкнулся штат. Основная проблема заключается в том, что слишком много людей в Колорадо, 650 тысяч, по некоторым оценкам, употребляют регулярно марихуану. Долгосрочное воздействие, которое мало изучено. Вторая проблема – возможность свободно выращивать растения в нашем штате привлекает сюда преступные группы, которые организуют производство марихуаны, а затем незаконно экспортируют ее в другие штаты. Мы оказались привлекательным для преступников штатом по причине местонахождения между Калифорнией и Иллинойсом. Из-за того, что жизнь в нашем штате гораздо дешевле, чем в Калифорнии, этот продукт гораздо выгоднее выращивать здесь и продавать за пределами штата. Любопытный факт. По нашим законам, преступным деянием является выращивание марихуаны в Колорадо для продажи ее за пределами штата. И вы можете угодить в тюрьму, если это будет доказано. Иными словами, легализация марихуаны для Колорадо повлекла немало проблем, включая рост преступности и увеличение числа уголовных групп. Тем не менее, сторонники легализации говорят, что их движение неостановимо. Это так, с вашей точки зрения? Я думаю, что это явление будет распространяться отчасти потому, что Калифорния очень часто оказывается на острие перемен. Конечно, с приходом в Белый дом Дональда Трампа Вашингтон может попытаться замедлить этот процесс. Но в штатах, где доминирует демократическая партия, где большинство населения составляют люди леволиберальных взглядов, эта тенденция, безо всякого сомнения, будет продолжаться. Она уже вошла в противоречие с федеральными законами, согласно которым производство и употребление марихуаны является преступлением. Но администрация Обамы закрывала на это глаза. В будущем, я думаю, эта коллизия между законодательством штатов и федеральными законами будет разрешена в судах, говорит профессор университета Денвера Джонатан Адлман. В последние годы одобрение марихуаны в качестве лекарственного средства в нескольких десятках штатов сопровождалось появлением результатов многочисленных медицинских исследований, в которых говорится о положительных медикаментозных качествах растения. Однако в штатах, где его употребление было легализовано, значительно выросло число инцидентов отравления марихуаной.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В 2016 году мир покинул пламенный кубинский революционер, ставший после прихода к власти одним из символов диктаторства, закрытого режима и преследования неугодных. О личности Фиделя Кастро и восприятии его власти рассуждает российский политолог, историк и социолог, знаток Латинской Америки Татьяна Ворожейкина. С ней беседует Александр Густев.
Фидель Кастро одновременно и диктатор, и популярный, и любимый до сих пор миллионами людей в мире персонаж. Если взять список всех известных и одиозных правителей 20-21 веков, он, наверное, окажется самым «обаятельным» в кавычках в этой кунсткамере злодеев.
Причина здесь главным образом историческая. Фидель Кастро был лидером освободительной революции, причем революции, которая была ни на что не похожа, никем не инспирирована, не связана ни с Советским Союзом, ни с Китаем. Революции, которая была надеждой для миллионов людей, прежде всего в Латинской Америке, той, мягко говоря, половины населения, а в некоторых странах и гораздо больше, которая существовала вне рынка, вне общества, вне государства. эта фигура олицетворяла мечту и надежду на социальную справедливость. Для многих в Латинской Америке это значимо до сих пор.
Фидель Кастро вместе с еще одним бандитом-революционером, я себе уж позволю такое замечание, Че Геварой, сейчас в мире, в западном мире, в Европе, в России, я Латинскую Америку трогать не буду, живет больше на футболках у молодежи, в названиях каких-то баров там или коктейлей, чем в головах. Можно ли сказать, что Фидель и его основные соратники, такие как Че Гевара, Камила Сьенфуэгос, Рауль, превратились то ли в миф, то ли в таких комиксовых героев масс-культуры?
Я бы здесь разделила людей власти, как Фидель и Рауль, и, условно говоря, то, что в Латинской Америке называется мучениками, а именно Че Гевару и Камилу Сьенфуэгоса. Я решительно против того, чтобы Че Гевару называть бандитом. Он бандитом не был. Он отдал жизнь, воюя за то, что он считал правильным и справедливым, как бы сейчас не относиться к его взглядам и к его деятельности. Че в гораздо большей мере, чем Фидель, стал культовой фигурой, символом борьбы молодежи Западной Европы в 68 году. После того, как его убивают в 67 году в Боливии, это, условно говоря, освободительное движение за свободу против традиционных форм политического и социального господства в Западной Европе, что, собственно, связано с повесткой дня 68 года, оно вот эту фигуру восприняло. Но с самого начала здесь было колоссальное противоречие, потому что Гевара был авторитарным лидером. Достаточно почитать его работы, в частности, «Человека социализм на Кубе». Он говорит о Фиделе как о единственном и подлинном выразителе народных чаяний. Никакой демократии там не только не пахнет, это сугубо антидемократия. Демократическая и авторитарная постановка вопроса. Так вот, человек авторитарных наклонностей стал символом борьбы за новую демократию в Западной Европе. Это очень важно. И по инерции вот этот образ сохранялся. А сейчас действительно и Че, и в меньшей гораздо мере Фидель стали фигурами поп-культуры, коммерческой рекламы. Кубинские власти сами способствовали этой коммерциализации, выпуская соответствующую продукцию с такой символикой для туристов. Это идеологический культ Че, который в 70-е годы на Кубе установился. В частности, кубинские пионеры каждое утро обещали, что они будут как Че. И плавно перешел вот в эту вот торговую сферу.
Радио «Свобода» 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 2016. Нобелевскую премию по литературе в тот год получил кандидат, которого меньше всего ожидали увидеть победителем. У микрофона в московской студии Владимир Карамурза-старший.
Здравствуйте. Сегодня произошла подлинная сенсация. Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан. Это великий рок-музыкант и когда-то кантри-исполнитель. А вот по литературе он я бы не сказал, чтобы он был признан авторитетом современного мира. И поэтому мы сейчас эту ситуацию обсудим с нашими гостями, рок-музыкантом Александром Лепницким. Здравствуйте, Александр. И моим коллегой, журналистом Леонидом Вильховым. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер.
Александр, вы когда познакомились с творчеством Боба Дилана?
Буквально 63-64 год. Это было просто чудо. В Николиной горе у меня был такой друг, Вить Фабелинский. Он из ученой среды. Сам стал ученым. И вот кто-то из его родителей, видимо, там, или друзей родителей, привез пленки. Тогда мы слушали ранние песни Высоцкого, ранние песни Галича. И вот на этом фоне вот студенческие записи с каких-то студенческих радиостанций, неожиданный хриплый голос, губной, уже, по-моему, была губная гармошка у него. И это было очень неожиданно. То есть я с ним познакомился буквально в одно и то же время, как и с группой The Beatles.
Ну, они примерно ровесники. Высоцкий 38-го года, Дилан 41-го.
Ну, Высоцкий, да, нет. Ну, он же старше, чем Битлз.
Да, ну, это, конечно, да, каждый год был важен, да. Леонид, а вы когда?
Ну, я чуть-чуть попозже, но тоже в 60-е годы в школе. Но у меня еще один был уникальный опыт. Это 85-й год. Фестиваль молодежи и студентов. Он приехал, он выступал, его потом уже всю эту предысторию. Я на этом фестивале работал с кубинской делегацией и все прочее. Так что был в таком активе. А он приехал, его, как позднее уже, значит, выяснилось, его привезли Евтушенко и Вознесенский. И это как-то было почти без афиш. И на самом деле, и, по-моему, билеты даже не продавались.
Абсолютно.
Не продавались билеты. То есть на стадионе в Лужниках приехали, значит, как актив какой-то, комсомольский, партийный, люди, работавшие на фестивале. Эта публика, конечно, она Дилана не знала. И прошло это, в общем, во-первых, при полупустых этих, этом зале. Ну, естественно, он был огромный. И, в общем, при очень слабой реакции. При очень слабой реакции. Я-то был, конечно, в полном восторге, но Дилан, судя по всему, в восторге не был. Как позднее Вознесенский вспоминал, он чуть не плакал. Вот. И Вознесенский его после этого увез к себе на дачу и там как-то пытался вообще привести оптимизм. Но зато потом он поехал, опять же, если я ничего не ошибаюсь, не вру, он поехал в Тбилиси. И в Тбилиси у него там уже публика знала, была подготовлена. У него был совершенно феноменальный, тоже один концерт, кажется, был феноменальный успех. Автомобиль, в который он вышел и сел, на руках несли эти самые, значит, близкие поклонники. А третья деталь, что приехал-то он во многом мотивированный тем, чтобы съездить в Одессу. Откуда его
корни.
Родня, его корни. Часть корней, значит, из Одессы, а часть тоже, в общем, он из наших, из поляков и славян,
да.
Как пел Высоцкий.
Рудольф Таллин Циммерман, да.
Да-да-да, да-да-да, а другая, а по другой линии из Литвы выходцы. Из Одессы его, я вот только не помню, по матери или по отцу, дед и бабка бежали от погрома в 1905 году, ну а из Литвы тоже уехали, и вот там уже, значит, они встретились в Америке. Так он приехал, он Одессу хотел посетить? А в Одессу его не пустили. Закрытый город был еще. Перестройка, а город был закрытый. Портовый. Вот такая вот, так что у меня тоже есть своя история, связанная с Бобом Диланом. Хотя я, естественно, не такой, вообще никакой специалист, особенно по соседству с таким грандиозным коллегой. Но, тем не менее, вот у меня есть личные воспоминания.
Я могу прокомментировать рассказ Леонида тем, что мы были страшно все обижены даже на Вознесенского, который его спрятал от рок-музыкантов, при том, что уже Вознесенский был знаком с Гребенщиковым. Только
через
год
снимут фильм «Асса». Да,
через несколько... Нет, может быть, он тогда еще не был знаком, потому что никому не удалось к нему прикоснуться. Если я не позвонил Андрею Макаревичу, говорит, ты хоть как-то там приблизился? Он говорит, нет, это было невозможно. Его увезли, Евтушенко с Вознесенским увезли в Переделкино, и от нас полностью он был изолирован.
Боб Дилан как зеленый виноград для советских поклонников. В 2016-м, на 85-м году жизни, скончался историк и культуролог, публицист Леонид Баткин, один из крупнейших специалистов по эпохе Возрождения, исследователь поэзии Данте и Петрарки, художественного и научного творчества Леонардо да Винчи. Баткин был участником самиздатского альманаха «Метрополь», одним из создателей и лидеров демократического движения, клуба «Московская трибуна». В 2003 году он поставил подпись под обращением деятелей науки «Остановим чеченскую войну вместе». В 2010 подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». Баткин часто выступал за преодоление гражданского раскола, о политическом объединении противоборствующих сил. Говорил, надо что-то делать, надо сделать хотя бы шаг, встать с дивана. Фрагмент из интервью с Леонидом Баткиным Дмитрия Волчика.
Леонид Михайлович, ну вот вы пишете в статье «Между небом и землей», что в России больше нет интеллигенции. Так кто же должен сгрудиться? Кто будет этим избирателем, если больше нет вот этой прослойки, которая создает смыслы, да?
Прослойки нет, но интеллигенты, пишу я, отдельные, и в немалом числе есть. Исчезло понятие «профессура», как высокое и обязывающее понятие. Или что-нибудь в этом роде в отношении деятелей театра, музыки и так далее. Я написал в этой статье с разочарованием большим относительно талантливых, ярких людей, которые согласились быть доверенными лицами президента и тем самым раскололи себя, отказались от граждан в себе. Да, ситуация крайне трудная, драматическая, если не сказать трагическая. Но кто будет, спрашиваете вы, голосовать, кто будет поддерживать? Да всех, кого не устраивает нынешнее состояние России. И экономическое, и политическое, и в отношении прав человека, и в отношении медицины, и в отношении образования, и в отношении положения в тюрьмах и лагерях, и в отношении заброшенных маленьких городах и деревнях, где нет до сих пор ни газа во многих из них, и где надо ходить до ветра. Это современная Россия, а где модернизация, она провалилась полностью и проваливается дальше. Есть только болтовня. Сколково ничего не даст. А это не калифорнийская Силиконовая долина. И Явлинский очень четко сказал относительно того, что модернизация провалилась. Вот все, кто желает модернизации и европеизации, беру это слово в кавычки, это не европеизация буквально, в узком смысле, не следование только Европе, а следование всемирное на все континенты, вплоть до Австралии, распространившаяся тенденция. Вот все эти люди должны как-то проявлять себя. И они, в принципе, могли бы поддержать то же самое яблоко. Пусть поддерживают и партию Роста, и Парнас, пожалуйста. Надо быть широкими. Надо исходить из политической целесообразности, а не из предвзятостей, симпатия и антипатия. Вот простая, простая совершенно идея, которой я обуян.
Леонид Баткин. В 2016 году на «Волнах свободы» зазвучали воспоминания нашей американской коллеги Марины Ефимовой. Она садилась к микрофону с конца 80-х, но главу за главой свои мемуары начала писать лишь много лет спустя. Вот что рассказывала Марина о ленинградских театрах своего детства и юности.
Ленинград 50-х годов. С приходом осени город, опустевший за лето, как-то сразу казалось, что именно с моим возвращением с каникул заливался толпами посвежевших жителей с авоськами помидоров, с арбузами, с охапками астр. На каждой улице школьницы в белых передниках и школьники с букетами для учителей. В летнем саду у памятника Крылова шумные встречи только что расставшихся узников пионерских лагерей. По набережным и садикам – стайки интеллигентных студентов, по дворам – соскучившихся друг по другу хулиганов. Матерные слова на заборах и стенах быстро заклеивались свежими театральными афишами и рекламами новых фильмов. И по вечерам в центральных районах города на разные лады звучала одна и та же фраза. «Лишнего билетика нет». У Мариинки, у Малого оперного, у театра комедии на Невском и у Муз-комедии на Итальянской, у Большого зала филармонии и у Малого, у театра эстрады на Большой Конюшенной, у Большого кукольного на Некрасова. Даже иногда у попахивающей пылью Александринки туда водили школьников смотреть классику. Впрочем, ходили туда и настоящие театралы. Не на средние руки спектакли, а на актеров, на Юрия Толубеева с его львиным рыком, на красавца Владимира Чеснокова, на хриплую Ольгу Лебзак, на обаятельного, лукавого, великолепного Бруно Фрейндлиха. Вспомните Шута в фильме 55-го года «12-я ночь» режиссера Фрида. И еще ходили потому, что Александринский театр с его статуями Муз и квадригой Аполлона был идеалом театра. Внутри праздничный уют бархата, занавес несказанной красоты и декорации, и фойе, где витали духи художников, уже известного мне тогда Бенуа и еще неизвестных Головина и Коровина. В 1954 году я в последнем классе школы, вдруг компания моей мамы всполошилась. В Александринке Гамлет с Бруно Фрейндлихом. Надо идти, а то, не дай бог, запретят. И многие, видимо, всполошились. Вечером даже в Екатерининском садике спрашивали, нет ли лишнего билетика. А в 1955 году я на первом курсе политехника, приятель, ненавистник всего советского, вдруг говорит, надо идти в Александринку на оптимистическую трагедию. На что? Ты с ума сошел? И 18-летний приятель говорит мне, 17-летний, надо, старуха, поверь мне. И верно, лишнего билетика спрашивали и на задах театра, на улице Зодчего Росси, и даже у публички, где от этого вопроса шарахались задумчивые книгачеи. Спектакль «Против воли» мне понравился, и только много лет спустя я узнала, что его поставил молодой Товстоногов. А Гамлета годом раньше – молодой Козинцев, оба еще неизвестные широкой публике. Самые трогательные мольбы о лишнем билетике на Маховой у Тюза. Там просят для детей, а иногда и сами дети. И какое же это горе – не попасть на спектакль, плестись обратно домой зареванной, с трудом сглатывая куски искупительного мороженого. Любовь к театру в Ленинграде моего детства начиналась с Тюза на Маховой. Самого уютного театра на свете, расположенного на одной из самых уютных на свете улиц. Даже имя волшебника осталось в памяти с детства – Брянцев. Такой старичок на портрете – А.А. Брянцев, основатель Петербургского детского театра. Я только недавно узнала, что Александр Александрович Брянцев дожил до 1961 года и что он в капитанской фуражке встречал зрителей у дверей театра перед началом спектаклей. Два тюзовских спектакля, виденных в детстве, оба в конце 40-х годов, запомнились на всю жизнь. Первый – по сказке Каверина «В гостях у Кощея», в которой темное волшебство старины перемешивалось со светлым советским настоящим. Две такого рода сказки – «Старик Хоттабыч» Лагина и «В гостях у Кощея» Каверина – были обе изданы в 1941 году. И в том же году сказка Каверина была поставлена в Тюзе на Маховой под осторожным названием «Сказка о Мите и Маше». Вскоре театр был эвакуирован. Он вернулся только в 44-м, и я стойко ждала его в Ленинграде. На спектакль я попала году в 46-м, в возрасте 9 лет. Но любопытно, что главным моим впечатлением было, я бы сказала, постановочное решение спектакля. Сказку я знала наизусть и заранее пыталась представить, как в театре изобразят самый длинный в мире забор, вдоль которого шагает мальчик Митя, и который почему-то включен в список действующих лиц. И вот гаснет свет после второй картины первого акта, слышна песенка, свет зажигается, и я вижу забор и мальчика Митю, но он со своей песенкой шагает на месте, а движется, к моему изумлению, сам забор. Дощатый забор от кулисы до кулисы. Досочки были прикреплены к рукам актеров в черных комбинезонах, незаметных на фоне черного задника, и они шли боком под музыку бесконечной цепочкой. Честно говоря, этот забор мне и до сих пор кажется великолепной находкой тогдашней тюзовской художницы Натальи Ивановой. Вторым незабываемым спектаклем послевоенного Тюза был «Ворон» по сказке Карла Готца. Как я теперь понимаю, в этом спектакле на сцене царил стиль принцессы Турандот и комедии «Дель Арте». Витали духи Мейерхольда и Вахтангова, поэтому в зале было полно взрослых, и это прибавляло возбуждение нам, детям. Мы то хохотали над Панталоне, Тарталией и Бригеллой, то холодели от безысходности положения полюбившегося нам героя, как написали бы тогдашние критики, принца Дженаро. Недаром Гоцци назвал эту пьесу трагикомической сказкой. Волшебными сказками нас было не удивить, но мрачноватое волшебство восточной сказки казалось экзотическим. И мы неделями потом повторяли завывающими голосами «Дженаро злополучный, погибший навсегда». И еще рефрен в заклинании волшебника Наранда: «На тот и этот случай неумолим закон, в холодный мертвый мрамор ты будешь превращен». И до сих пор вижу, как на полутемной сцене в абсолютной тишине замершего зала благородный до нелепости Дженаро на наших глазах, не верящих тому, что видят, белеет, застывает и превращается в собственную статую.
Отрывок из воспоминаний Марины Ефимовой. Вы слушали программу, посвященную 2016 году. Радио «Свобода» 70. История продолжается. Режиссер программы Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.